Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Здравствуйте, я Ольга Гудис. Мы продолжаем гостить в Якопилсе. В прошлых программах мы познакомились с мастерицами, посещающими студию народного творчества при Якопилском отделении общества больных опорно-двигательного аппарата, которой руководит художница, мастер прикладного искусства Валя Цирула. И вот сегодня, покинув гостеприимную студию, мы отправимся к еще одной женщине, состоящей в этом обществе. Но, наверное, саму студию она посещает нечасто. Меня к ней отвезет Валя на своем маленьком Мерседесе. Якопилс – городок небольшой, но и не маленький. И теперь мы не на окраине, где или частные дома, или унылые многоэтажки, а где-то посредине, недалеко от какого-то гигантского супермаркета или строительного магазина. Небольшой панельный многоквартирный дом. Останавливаемся у крайнего подъезда. К балкону первого этажа, столовой стороны дома, огибая его по торцу, тянется длинная решетка металлического пандуса. Заходим в квартиру, хозяйка уже ждет и сразу делится с нами радостью новой покупки. Это клубочек мягкой шерсти для вязания. Какой махер чей?
Шелковый
махер.
Казана зида мохера.
Козленка, но все же шелковый махер.
Ну да, да. Махер. Ну, то, что я вижу, я тебе дома покажу.
Какая прям, ну...
Да, приятная.
Ну, не...
Какие приятные.
Ну, просто джемпер.
Весьма сетут, он ему радуется.
Не, сесто.
Так он такой тоненький, ниточка, да. Вы его будете...
На весьма больших спицах будем вязать. Я буду вязать.
Вдвойне?
Не-не-не, вот в одном. Так... Потому что ниточку. Она очень пушистая, и она получается чуть прозрачная, но она будет очень легкая, потому что на один пуловер Фантастика. Будет 150 грамм. Но она будет прям как ну, теплая будет. Ну, у меня 150 грамм. Я чуть с резервом накупила. Вот последняя моя закупка, за которую я очень рада. Но мне надо...
А
вот
где вы купили?
В интернет-магазине. Через интернет купили и все прислали.
Ты нам так это объясни.
Но надо сначала первый проект закончить. Там один рукав еще не закончен.
Вот этот, да?
Да, вот этот верхний. Я это могу показать грамм. Тоже. Давайте. В смысле. А это незаконченный проект. Но это...
Ты возьми 140 метров. Ше.
Но там чуть-чуть не хватает. Основа уже есть. Все сшито уже, но не хватает рукавов.
Ой, какой красивый.
Но рукавов не хватает.
Ну, это как один... и жилетка красивая.
Ну, один уже есть, а второго-то нету еще. Ну, надо второй еще довязать.
Это
ну,
из чего? Это хлопок, по-моему.
Хлопок, да. И что-то ну, там еще было, но очень приятное.
Ну, бамбус.
Да. Показывайте.
Вот, то, что вот
красота.
Вот как-то так.
Он не
так
будет что? Вам велик, что такой
не,
широкий?
Не, 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 не. Знаете как, после 50 нельзя в обжимку ничего носить.
Да ладно вам-то. Ну, это ну, да,
ну,
конечно.
Все же, ну, как-то поприличнее надо, чтобы там было чуть-чуть туда и сюда, и в смысле надел, и все хорошо. Нравится мне очень это дело. Только времени не хватает на все. Хочется-то всего и много. Вот только что вот вас ждала. Что делала, как вы думаете? Была на балконе, пересадила одну свою зеленую подругу. Пока полить, пока то все, пятое, десятое. А им-то тоже каждый день должен быть уход какой-то, чтобы там вообще что-то росло.
Маленькая комната Лиги, так зовут хозяйку, словно одновременно кабинет волшебника и мастерская художника. На стене панно макраме, что-то еще декоративное, картины, на полках сакральные статуэтки, в вазочках полудрагоценные камни, в коробках спрятаны клубочки ниток, полумрак, запах индийских ароматных палочек, тихая спокойная музыка. А Это что у вас, какая музыка вы любите?
Лучше спокойной такой. Ну, у меня есть, как когда Spotify включаешь, это ведь идет все. Там подборка как идет, она сначала берет то 10, что я выбрала, а потом он уже что-то подобное. И все идет прям вот так, идет.
Под музыку что-то делаете?
Ой, да? Очень хорошо. Это и надо все время, потому что настрой это точно надо все время.
Вот теперь было преимущество аудиозаписи, которой я и воспользовалась, сразу не раскрыв вам, дорогие слушатели, все карты. Дело в том, что Лига – это жизнерадостная, красивая, элегантная и энергичная женщина, прикована к коляске. Она ловко перемещается по своей маленькой квартирке, руками крутя колеса. И, кажется, успевает больше, чем это возможно вообразить. И уже через минуту, поддавшись ее обаянию и блеску в ее глазах, забываешь о коляске. Ты забываешь, но, конечно, не она. Представьтесь.
Лига Мидзене. Я человек с особыми этими самыми, трудно сказать на русском, но я думаю...
Это, наверное, самое последнее, что можно
сказать. Я просто думаю, что это не болезнь. Это просто это диагноз, который нужно принять и с которым можно жить.
Хотя это, конечно, наверное, задает вам образ жизни, но, в принципе, вот по профессии кто вы?
Я окончила академию Елгаусскую. У меня экономическое образование. Я долгие годы работала и бухгалтером. У меня теперь тоже несколько маленьких работ еще есть насчет бухгалтерии. Я все время работаю. Да. И уже теперь с 2016 года я администрирую ортопедический центр, где у меня в компьютере все системы, информация, телефон. И теперь еще есть один ортопедический центр, еще такой, ну, чуть меньше, маленький, но в смысле получается, что два уже у меня. Ну, они немножко связаны с тобой, как-то так. Но центр этот большой, который у меня. Он в Риге вообще-то находится. Рижский ортопедический центр. Не наш какой-то, а рижский прям. Но как-то получилось. Я сначала не была уверена, что это мое. Но теперь я очень счастлива, что это у меня есть. Конечно, это такое, как... Ну и немножко трудно. Всякие проблемы там есть. И всякие люди, потому что те, кто звонят, никто не здоров. Они все с проблемами. Ортозы, им нужна ортопедическая обувь. Они все люди больные, со своими проблемами.
Вы со всеми как психолог разговариваете.
Да, и иногда бывает то, что вот они звонят вроде бы в ортопедический центр, а потом они начинают говорить насчет государственной системы, насчет там пенсии, потом эти... Центр технических вспомогательных средств, что там у них не так, и то-то, все-то. И пока все не проговорят, разговор не окончен, так сказать. А мне вот надо как-то с этим управляться. Но я вообще-то рада, что у меня есть такая работа, потому что, может быть, то, что я сама знаю очень много, потому что я перешла через многое, что я знаю, как это, какое ощущение, я знаю, когда хорошо, что кто-то что-то подсказывает, даже просто он говорит и спрашивает, вы не знаете информацию? А я уже говорю, я знаю. Я могу сказать, например, даже с своего опыта. И человек прям говорит, как это? Я говорю, я тоже человек, вот, с инвалидностью. И тогда они вообще замолкают и говорят, серьезно? Я говорю, серьезно.
По голосу не скажешь.
Много лет у меня уже опыта с этим. А я так думаю, что те, которые 20 и больше лет живут, потому что у меня авария была 2002 года, значит, это уже 22 года, да?
Да вы в аварию попали?
Да.
На машине?
Ну да, но сама не была у руля, я была, в смысле, пассажиром. Ну, просто вот такая
ситуация. А за рулем кто был?
Была женщина, которая, слава Господи, у нее ничего не было, только немножко там синяки и вот что-то другое. А мне за спину упала такая маленькая твердая коробочка, которая выбила.
Ой, позвонок.
11-12 позвонок, у меня компрессионный перелом, по сути.
Ой, ну, по диагнозу. А откуда взялась? Какая коробочка? Что это такое?
Это связано с... Я не хочу называть это связано с... Косметическая фирма это была. Мы там ехали.
Ой, боже мой.
И там были ящик с этими коробочками. Маленькая вот такая твердая коробочка. Мне вот прям как машина пошла. А там ведь есть этот свободный ход с этого ремня. И вот оно как-то туда... упала, и когда вот я опять попала обратно в это кресло, и просто компрессионный перелом случился. Все просто и быстро.
Подождите, сколько вам тогда было лет? 22 года назад?
Почти 35.
Боже мой.
Без месяца 35, кажется. И маленькому ребенку было 1.5 года.
Ой-ой-ой.
А девочка была первоклассницей. И нужно было идти в 2-й класс.
То есть двое детей у вас?
Да.
Кристи уже большая была.
Кристи, да, у меня двое детей, Кристи и Кристианс, но они уже большие оба. Кристианс все же живет со мной. Я очень рада за это. Да, потому что он и помогает мне всякие дела сделать, потому что, ну, как-то не все можно сделать. У меня руки короткие, иногда нельзя что-то сделать. Вот, а большая девочка у меня уже где-то 10 лет. Сначала была в Шотландии, теперь в Лондоне. Но она там и выучилась, и...
10 лет как уехала?
Ну, да, 10 лет как уже, в смысле, в постоянной жизни. И в Лондоне она примерно 2-й год уже теперь. Но она при хорошей работе в ресторане, она менеджер ресторана в Лондоне. Ну, то, что это далеко вроде бы как. И то, что работа, если серьезная, то нельзя просто так очень часто приезжать.
Ну и как у вас получилось?
2016 год. Мне дочка моей знакомой позвонила и сказала: ты не хочешь одну работу? Нужно администрировать ортопедический центр. Я говорю: так это медицинское учреждение. Я говорю: там медицину надо вроде бы по образованию. Я говорю: у меня вроде бы экономическое образование. Она говорит: нет, ты ведь все знаешь, как все есть. Ты ведь можешь там поговорить, ты знаешь, как в ТПЦ бумаги, как что. Ну, про ортозы мы тебе расскажем, все будет хорошо. Но я сначала говорю: хорошо, пару дней я там могу как-то. Когда я начала уже работать, я поняла в первый день, что половина звонят русскоязычных людей. Ну, здравствуйте. Ну, нац. Так, брат тоже приехал.
Ой-ой-ой.
Что-то у нас что-то сегодня какое-то... Iepazīsties. Olga Valija.
Labvakar.
Saucās brālis Valdis.
Es šis nav tev.
Boži, tie mani.
Ajajaj.
Kaj karšo. Paldies, ļoti.
Ir tev?
Viņš tur dala kaut ko dara, saucās. Bet rītdiena paliek spēkā, vai ne? Ok. Es arī mammiņai sazvanīju, es viņai pateicu.
Davai, viss kārtībā. Es braucu tālāk.
Labi, tiekamies. Mās tūt padarmi, s kaņiekāmi už idūt.
Дело в том, что мы как раз приехали в день рождения Лиги, то ли на следующий день. Так что Лига угощала нас японскими блюдами, суши и пирожными.
Дальше рассказ о том, что во второй день, когда я это хочу, не хочу, смогу, не смогу, оказалось, что мне нужен русский язык. Ну, конечно, а как? А надо ведь информацию как-то донести и получить информацию надо. А я как у них буду спрашивать, в смысле? Ну, это ведь по-человечески нужно. Я уж понимаю, что у нас тут, в смысле, Латвия и латышский язык, и все тут, в смысле, всех надо учить на латышском говорить, но я так понимаю, что это не совсем работает. И оказывается, когда каждый день не говоришь, ну, не практикуешь, вроде бы как. Даже и такое очень простое сложно сказать. Если честно, у меня какой-то первый даже день был, первый вечер, и я поняла, что нужно прибегнуть к словарю в интернете, и нужно выписывать уже словосочетания, отдельные слова. И там я где-то неделю очень упорно как-то в эту свою тематику на русском языке вникала, чтобы я вообще могла нормально информацию подавать, нормально понять, что к чему, разговаривать нормально.
До 2016-го
говорила, в смысле, просто не каждый день, потому что у меня есть какие-то друзья. Не так, что я каждый день с ними общаюсь, а теперь по работе у меня получается, мне каждый день надо. Я не говорю, что я очень хорошо говорю, но элементарные вещи я могу и понять, и могу изложить.
И акцента почти нет.
Да, ну как-то так, чтобы люди хотя бы поняли, потому что ортопедический центр, это по сути, это в смысле, это не зависит от того, на каком языке человек будет говорить. Если есть нужда, нужна помощь. У меня были случаи, когда звонили на английском, но, слава Господи, у меня тут английский парень рядом, так сказать, сидит, который там с утра до вечера все время на английском говорит со своими друзьями, так я просто кричу на соседнюю, если он дома, ну, теперь уже он нету его дома, но раньше, когда у него не было еще работы, и он там учился, я просто кричу и говорю: «Кристианс, приходи, на английском говорят, я ничего не понимаю, что там с Германии звонят, что-то там еще», и он там быстро побегает, говорит, что-то там та-та-та-та-та-та-та-та-та, что-то мне спрашивает, та-та-та-та-та-та-та, все, мы договорились, я все поняла. Доктору Русову передали информацию, все счастливы. Но у меня не всегда вот так. Теперь ребенок начал уже работать. Днем у меня уже нету английского ассистента.
Так вы говорите, звоните вечером.
Да, я иногда просто тогда даю номер доктора Русова, а он нас умеет и на русском, и на латышском, и на английском. Я думаю, может быть, и что-то еще умеет. И у него много друзей по всей Европе и все остальное, так что...
Это ортопед в Риге?
Да, технический ортопед. В основном сколиозных пациентов. Не скажу, что лечит, но в смысле делает им сколиозные корсеты. И он, хочу сказать, что один из лучших, потому что у него очень долгий опыт с этим. Он очень долго работает, и в основном не только латыши все идут к ним со сколиозом, но и литовцы. Потому что у литовцев тоже что-то там интересное, или там нету вроде бы таких технических ортопедов, которые знают, как эти сколиозные корсеты делают, но вот доктор Русов у нас очень, так сказать, котируется насчет этого, потому что и он почти единственный очень хороший врач. Я думаю, что в последние годы, может быть, есть ли в других, которые новые специалисты уже как-то специализировались насчет этого, или обучались, или как-то так, но в основном у нас целый большой поток с сколиозными пациентами.
А мне казалось наоборот, что люди сейчас все такие стройные.
Очень много. По той информации, которая идет через меня, мне кажется, что у нас очень много больных детей. Притом таких, которые уже с врожденными, какие-то деформации, что-то, какие-то проблемы, которые уже идет, ну, прям при рождении. Где такие, которые вылечиваются, по сути, но где нужен очень такой уход, специализированные вот какие-то технические вспомогательные средства нужны, что-то такое. Я даже не знаю, это как кармическое, может быть, по сути. Вот такие души приходят с такими очень сложными решениями здоровья. Даже так хочу сказать. Но мне кажется, что это вот кармические души приходят кармически что-то отработать.
Ну да, я вижу, что вы там занимаетесь, у вас и камни, антураж так-то интересный.
Впрочем, для себя на прошлом году я решилась на очень такой интересный шаг. Я вступила и начала учиться в реинкарнационной школе. Вот теперь только что недавно окончила. Я не получила сертификат, что я могу принимать людей и прям им эту как услугу дать. Но я как человек, который может вот своим близким, в семейном кругу, я не могу с этим деньги зарабатывать, но я могу работать со своими, что-то исследовать, свои прошлые жизни, со своими коллегами, студентами, с которыми я училась. Это очень интересно. Мы там всякие темы разбираем, и даже в таком уровне, что не только вот как лично человек и его проблемы, но даже в каком-то большом уровне, когда это даже государственный уровень и что-то такое. Еще я скажу, что я в прошлом году уехала в еще одно интересное, что мне понравилось, и я это тоже уже два уровня закончила с конкретной бумагой. Только надо подумать, как это на русском называется. На латышском это называется «Лайка линию дзиединашена». Исцеление временных линий. Я, может быть, немножко ошибаюсь, но это новый метод, который весьма хорошо помогает.
Это новенькое.
Но у меня два уровня, и я тоже это не распространяю. Я это делаю со своими друзьями, знакомыми, со своими коллегами, с кем я училась немножко недавно, училась тоже ахашихроники немножко. Как-то я в эзотерику или вот в такую прям область немножко. Но это хорошо помогает иногда понять те процессы, которые случаются у меня в жизни, которые происходят вокруг меня. И иногда это помогает понять те ситуации, которые в жизни бывают у других людей. Я не знаю, что это такое, но у меня, наверное, тоже какая-то карма насчет этого, что у меня очень много людей приходит ко мне поговорить, посоветоваться. Кому-то надо что-то заплатить, кто-то с ибанком не дружит, кто-то не умеет что-то написать, кому-то и почту, кому-то что-то еще надо, кому-то проект надо написать. Ну, всякое такое есть. А я уже как-то по инерции это все понимаю, что это нужно не только что-то сделать, но и поговорить с человеком. А когда поговоришь, он раз и два и скажет, у меня проблема такая. А если уже говорит, значит, я ему спрашиваю, ты хочешь мое мнение? И если он говорит, что он хочет мое мнение, тогда я скажу, а я вот это вижу так, например.
Наверное, очень часто, когда с человеком случается такая беда, человек задает вопросы, конечно, почему? Почему думаю, что со мной это так, и почему это все было?
Я думаю, всегда первый вопрос – это почему? Именно почему?
Не за что?
За что это был мой второй вопрос. Но первый был почему? И потом было…
Пришли ответы?
Я думаю, да, потому что нужно было изменение в жизни, в смысле нужно пойти было немножко другой путь, а это был, я понимаю, жесткий путь, но я и сама виновата. Надо понимать, когда ты к Богу идешь со своими молитвами, тебе надо понять, что ты молишь, ну, к чему ты молишь. Что ты вымаливаешь? Если ты говоришь, что ты готов на все, только измени мою жизнь, тогда и жди всего. Но это чистая правда. У меня была сложная в жизни тогда ситуация, и я так и говорила Богу, что я не боюсь ничего, что я готова на все, только измени. Но я никогда не подумала, что изменения могут быть в такой форме.
Такие жесткие.
Да, ну в смысле, да. Это казалось, и я помню, что я была очень злая на Бога. Очень злая, потому что мне казалось, что как же ты так? Ну хорошо меня, а дети?
Ну вот когда вы поняли, что вы на коляске будете?
Сразу.
Да?
Я уже ждала скорую помощь, я уже поняла.
То есть вы уже не чувствовали ног?
Да, точно. У меня был сразу компрессионный перелом, сразу был смадзенюбоайом. Это мой диагноз. Вот это разрыв спинного мозга. И в связи с этим не проходит сигнал на ноги. Не работает,
ничего
потому что
нельзя.
Я могу вот втыкнуть, не знаю,
иголку
чем.
Иголку не чувствуешь.
И иголку я иногда, когда вот что-то там пеку на плите, у меня была такая очень тяжелая сковорода. Знаете, когда вот есть у тебя там тесто там стоит, там масло что-то стоит, и ты не хочешь там на огне стоять, и ты просто вот так берешь эту сковороду и просто держишь. Она тяжелая, так чуть-чуть-чуть, и раз к ноге вот притрагивается. А я же не чувствую.
А ведь можно ожог
получиться. А там ожог. Да? Вечером снимаю, смотрю. Вот тебе уже такой. Прям. У меня было такое, да.
Это с мужем было связано?
Да? Сложная ситуация.
Сложная ситуация.
Сложная ситуация, да. Вот я как раз тогда поняла, что мне нужно как-то по-другому жить, что я не хочу так жить, и надо было и расставаться, и как-то свою жизнь построить, а дети были маленькие. Надо было понять, как вообще жить дальше, потому что я уже поняла, что так не хочу, но еще не знала, как хочу жить. А там мне быстро поставили, там, где мы уже, мне все было уже поставлено.
Слушайте, ну и что, он ушел?
Да, в смысле, но мы расстались перед тем, как я сломалась. Перед аварией мы расставались, но там уже очень мало прошло дней, и авария, и все случилось. 27 июня. Красивое время. Все цвело, все было хорошо. Но это вот так быстро все было, вот так и все. Раз, два, три и готово.
Какая его была реакция, когда он узнал?
Это странно, но он всем рассказывал, в какой печали он. Он уже не жил с нами. Но он всем рассказывал, в какой печали он. Но в смысле он не помогал, детей он не смотрел, к детям вообще не ехал, и он живет своей жизнью. Ну, я и скажу, что я, может быть, и рада, что это так. Потому что он такой, как есть, и я думаю, что, может быть, так и надо быть. Пусть он идет своей дорогой, потому что у нас не было общих целей. Он не хотел видеть то, что нужно развиваться. Он не хотел понять то, что алкоголь – это вообще не то, что нужно употреблять, когда у тебя семья с маленькими детьми. Но я думаю, что он выбор свой сделал. Но я в любом случае не держу зла или что-то такое. Я просто думаю, что это опыт, который нужно перенести было. Сложный, конечно.
Ну и вот ваше первое время жизни, вот вы приехали из больницы.
Не так просто было. С больницы сразу меня увезли в Айвары. Была неделя в реанимации. Потом 2 месяца было в Айвару. Спинальный отдел. Очень хорошее место. Я просто думаю, там учат людей заново жить, которые уже не умеют ходить. Потому что это жизнь, с которой ты раньше не встречался, не было опыта, ничего не слышал. И ты не понимаешь, как жизнь вообще может быть пойти дальше. Как ты сможешь вообще что-то сделать, как ты сможешь свои элементарные нужды справлять, как ты будешь вообще жить, и когда нету никакой информации сначала, это пугает весьма, потому что ты не понимаешь, какой у тебя вообще будет уровень жизни, ты сможешь вообще что делать, только будешь лежать, есть и не знаю что еще, читать книгу, может быть, или ты сможешь даже работать, или ты сможешь куда-то поехать, или как это вообще будет. Ничего не понятно вначале. А потом уже, когда 2 месяца проходит, ты видишь очень много других людей с очень страшными проблемами. Я помню, что первая неделя я лежала в Айвере и думала, боже мой, я говорю, что ты вообще себе напридумала, потому что я смотрела на людей, у которых ног не было, у которых были страшные переломы, очень высокие, шейные, в смысле, у них руки вообще не работали, ничего не можно было сделать. У меня рядом девочка лежала с Даугавпилса, которой было 19 лет, она прыгала в воду и поломала шейные эти позвонки. Она не могла, не знаю, банан надо было съесть, она ведь ничего не могла, она себе ничего не могла даже в рот поставить кусок хлеба. Притом у нее еще была эта трахеостома, где с дыханием проблема. Она начинала задыхаться, она даже пуговицу не могла вот эту нажать, чтобы позвать персонал, потому что я не могла, ночью все время лежала и слышала, она там дышит еще или не дышит. Это страшное дело, и когда ты понимаешь, какие вообще у людей проблемы, вот такой первый раз ты поломался, очутился, и понимаешь, о, так это моя проблема еще маленькая. А там вот посмотрите, какие проблемы. И тогда начинаешь понимать, что с такой проблемой, как я, люди живут, там же смотришь, о, а те уже так могут, те уже могут. То начинаешь говорить и понимаешь, что жизнь вообще-то не кончилась. Начинаешь учиться, там уже информация, контакты какие-то уже, ты понимаешь, спрашиваешь, а как это, вот это, а вот это. И там информация прям плывет, и ты уже сначала самое трудное, пока организм учится, ведь все же как-то приспосабливается, пока он вообще дает вообще просидеть в стуле, потому что после, когда вот этот перелом был, и в рехабилитации организм ведь отвыкает от этого вертикализации такой. И когда в вайверах начинается вот это вертикализация, вообще тебе начинают садить в эту коляску. Там ведь, знаете, что происходит, если ведь поднимают на несколько минут на таком вертикализаторе, что ты вообще понял, ну как это, что опять вот вертикализоваться как-то. А мозг прям, я не знаю, что-то, наверное, в мозговом уровне это все отключается, ты просто теряешь сознание, и все такой перестегнутый, ты упасть не можешь. На этой доске там такой проходит несколько прям недель, пока ты вообще сможешь просидеть, потому что сначала садят вообще на какие-то минуты, просто сидишь и понимаешь, что все, чайник в голове, все, и ты отключается. И если кто-то успевает тебя вот прям назад так бросить, и чтобы кровь зашла опять в мозг, или второй вариант был уже, нам рассказывая, что если прям никого нету, просто нужно голову чем ниже там сунуть, чтобы вообще вот как-то этот кровотек как-то пошел. Но это страшное дело.
То есть,
я просто...
А лежали горизонтально сколько времени?
Неделю в реанимации. Всего,
то есть вы неделю пролежали, неделю и уже после этого организм...
И все. А потом уже, вот когда в Айвере, надо было заново учиться сидеть, вертикализироваться. Это все надо заново делать.
Ничего
это очень себе. Трудное дело. Я просто думаю, что очень многие там, ну, были такие, которые люди психологически ломаются. Они не верят, у них нету мотивации. Если у них нету этого внутреннего стержня, что они готовы сражаться за себя, у них нету вот какой-то цели, это очень трудно, потому что нужно самому хотеть. Если ты сам хочешь, тогда специалист, физиотерапевт, эрготерапевт, он может прийти и что-то тебе помочь сделать. А если ты просто ждешь, не знаю чего, что вот будет манная каша там прям, и прям вот в один день он проснется, и все будет как раньше. А такого уже не будет. А он там что-то ждет. Тогда ничего не получится. Я знаю, что вот как я как раз была, но это уже был не первый год, а, кажется, какой-то второй. Мой хирург, который меня оперировал, зашел ко мне в эти вайверы, как раз я была там. То, что он мне сказал, это очень хорошая вещь. Помни, что тебе нужно прожить каждый день с тем, что у тебя есть. Потому что если у тебя будет улучшение, ты будешь первая, которая узнает это. И тогда ты будешь жить в новом каком-то уровне, у тебя будет что-то двигаться, может, чувствительность какая-то будет. Он говорит, не сиди и не жди этого, потому что очень многие, им кто-то что-то сказал, медицинский работник, может, кто-то еще сказал, да, вот надо вот это сделать, и тогда будет вот это. И он сидит и ждет, вот когда будет это, тогда я начну жить. А я думаю, что вот это хорошо, что нужно понять, что жить надо сегодня с тем, что есть.
Послесловие. Лига в интернете покупает билеты на концерты и спектакли в рижских театрах. И вот сейчас хотела попасть на концерт у Дворец культуры ВЭФ. Однако найти информацию о том, предусмотрены ли подъезды и места для людей на коляске, на сайте Дворца культуры нет. Хотелось бы людям с такой мобильностью заранее знать, с какими трудностями или удобствами им придется столкнуться. Сегодня в Екапилсе мы познакомились с Лигой Мидзена, которая в 35 лет после автомобильной аварии оказалась в инвалидной коляске. У нее было двое маленьких детей и никакой поддержки. И сейчас Лига считает, что прежде чем просить о чем-то Бога, надо хорошенько подумать. Но если вы оказались в жесткой ситуации, живите каждый день с тем, что у вас есть. Продолжение следует. С вами была программа «Непростая провинция», редактор компьютерного монтажа Инга Бедел, автор программы Ольга Гудис. Всего вам доброго, до встречи через неделю.